Дорогая церковь, мир вам и всем гостям также. Слава Господу, что мы имеем дом, куда можем спокойно прийти и, уединившись от суеты, быть рядом с Господом. У Него много что ей сказать нам, утешить, ободрить и обличить по-отцовски, направить, что-то напомнить, то, к чему мы привыкли. Может быть. Дорогие друзья, вы, наверное, слышали, что этот год объявлен годом семьи в нашем братстве, в связи с чем было рекомендовано братьям-проповедникам почаще в этом году говорить на темы, которые касаются семей. А тем очень много. Если так подумать, я прикинул, можно весь год с разных сторон, с разных граней освещать отдельные моменты, и они для нас всех очень важны, потому что Господь удивительным образом создал нас, даровал нам семьи, даровал нам детей, и я думаю, нет никого из сидящих в этом зале, кто бы мог сказать: «Господи, да, рядом со мной очень много моих родных, но если ты меня возьмешь, то этого достаточно для меня, и мне большего не надо». Я думаю, эти слова не вписываются в наше сердце, и наша любовь, которую даровал нам Господь, объемлет наших родных, и мы, наверное, очень сильно о них обеспокоены. Очень сильно о них обеспокоены. Хотим, чтобы дети наши и внуки наши были с Господом. И это часто проявляется даже в таких моментах, когда мы видим, наши дети страдают. Как часто мы произносили, наверное, такие слова. Во всяком случае, я слышал их от своей жены, и у меня они были в сердце: «Господи, лучше бы я перестрадал так, как страдает мой ребенок». Мы очень переживаем, и нам кажется, что эти страдания наших детей, они особенные, они больше, чем страдают дети окружающие. Но в этом, наверное, характер человеческий, потому что есть такое выражение своя «рубаха к телу ближе» и так далее. Как-то нам кажется, если какое-то горе посетило меня, то это такое горе, которое никто не переживал. Недавно мне одна сестра сказала: когда это возникает, посмотри на окружающих. Посмотри на окружающих. И тебе станет легче. Потому что на самом деле ты еще не так страдаешь, как страдают другие, и не ропщут. Итак, дорогие друзья, сегодня я хотел коснуться темы, наверное, самой главной в вопросе семьи. Это вопрос отношения к заповедям и постановлениям, которые нам оставил Господь. То есть наше отношение к Слову Божьему. И в связи с этим мы откроем Священное Писание и начнем, наверное, с Ветхого Завета. Книга Второзаконии, 4 глава, 40 стих. Я не буду читать полностью весь контекст. Для нас многих эти места знакомы. Я буду выборочно говорить о самой сути. 40 стих 4 главы книги Второзакония. «И храни постановление Его и заповеди Его, которые я заповедую тебе ныне, чтобы хорошо было тебе и сынам твоим после тебя, и чтобы ты много времени пробыл на той земле, которую Господь, Бог твой, дает тебе навсегда». Удивительный наш Бог. Он заботится не только о нас. Он, как истинный отец, заботится о наших детях и о наших внуках. И если, о чем мы сейчас вот прежде говорили, что мы очень любим и заботимся, и переживаем о наших детях, друзья мои, хочу сказать, я думаю, что это истина, что Господь о них заботится больше. Потому что мы часто забываем их. И даже помните, Слово Божие говорит так: даже если мать забудет грудное дитя свое, Господь никогда. А бывают и такие случаи, и они очень частые, и они уже привычны для нашего общества, в котором мы живем. Дорогие друзья, Господь наш одинаково мыслит вместе с нами. Кто из нас не хочет, чтобы нам было плохо. Кто из нас хочет, чтобы было плохо? Кто не желает, чтобы у нас было все хорошо? Вы знаете, вот эта фраза, с которой мы, наверное, встречаясь, общаемся друг с другом, даже вот сегодня, встречаясь на первом этаже, видя знакомые лица друзей, спрашивали, как дела? И отвечали, хорошо. А если мы знаем, есть какие-то проблемы, или друзей давно не было, болезни, или еще что-то, спрашивают, как дела? С учетом того, что мы знаем. Они говорят, слава Богу, лучше. И мы отвечаем, ну, да благословит Господь, что все было хорошо. Вы знаете, это, может быть, дежурные слова, дорогие друзья, но я уверен, что все мы, наверное, говорим это искренне. И когда спрашиваем, как дела, мы имеем в виду услышать вот это «хорошо», «слава Господу». А если нет, мы желаем этого. И удивительно то, что Господь точно так же думает о нас, и Он точно так же хочет, чтобы нам было хорошо. И вот мы прочитали эти слова. «Храни постановление Его, заповеди Его, которые я заповедую тебе ныне, чтобы хорошо тебе было и сынам твоим после тебя». Удивительно, в этой одной книге только лишь, в Второзаконе, 8 раз повторяется эта фраза. «Чтобы хорошо было тебе». «Чтобы хорошо было тебе». Господь хочет, чтобы нам хорошо было. Но вот это «хорошо» находится в прямой зависимости от некоторых условий. Он говорит, ну, чтобы хорошо было, ты должен исполнять заповеди и постановления, которые я оставляю тебе сегодня. И вы знаете, вот здесь-то вот и начинается проблема, потому что греховной природе человеческой не очень-то хочется иметь какие-то рамки. Люди хотят, как и сейчас, понимая свое бытие таким образом, что живут один раз, все успеть, всем воспользоваться, всем насладиться. И они желают жить, идти по жизни по своим законам, жить так, как они хотят, жить в той свободе. И когда вдруг они говорят о некоторых рамках, то это им не совсем приемлемо. Вы знаете, на работе мои сотрудники знают, что я верующий. И всякий раз, когда чувствую, надо уже говорить, уже нельзя молчать, и начинаю говорить, людей это раздражает некоторых. Я умолкаю. Я умолкаю, потому что стараюсь несколькими словами сразу сказать, чтобы не вести дискуссии, но чтобы как-то вот охладить этот пыл безнравственности, аморальности и так далее, и так далее. Это мужской коллектив. А какие темы в мужском коллективе, они известны. Так вот, Господь, в принципе, для всего человечества предназначил вот эту жизнь хорошую. И Он всем, верующим, неверующим, говорит, исполняйте законы и заповеди. Слава Богу, что мы познали этот путь истины, мы сегодня имеем законы и постановления, но есть одна беда, что мы, наверное, озираясь по сторонам, видим, что а неплохо было бы пожить, так живут и люди, тем более многие из нас из мира пришли, и много еще принесли в церковь, и во многом мирском еще ходят, и практика такова, что не хочется особо расставаться с этим. И когда Господь говорит о своих заповедях, о своих постановлениях, что вы народ избранный, что вы особый народ, вы должны отличаться от этого народа, вы царственное священство, то это не всегда как-то нам по душе, и мы думаем, ну это может быть относится не к нам, но вот к нему или вот к ней. А Господь говорит, нет, если хочешь, чтобы у тебя все было хорошо, все это и для тебя. Все это для тебя, и более того, это и для сынов твоих, которые будут после тебя. Второзаконие, уже 6 глава, эта же мысль подчеркивается, и Господь говорит так, вот заповеди, постановления и законы с 1 стиха, которым повелел Господь Бог ваш научить вас, чтобы вы поступали так в той земле, в которую вы идете, чтобы овладеть ею. Дабы ты боялся Господа, Бога твоего, и все постановления Его и заповеди Его, которые заповедую тебе, соблюдал. Кто? Ты? Да, соблюдал ты. И Господь продолжает. И сыны твои, и сыны сынов твоих. Господь дальше идет. Он уже на внуков хочет изливать вот это свое благословение. Говорит, я хочу, чтобы и внуки ваши также были благословены во все дни жизни твоей, дабы продлились дни твои. И дальше Господь говорит через Моисея: «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть, и люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всеми силами твоими, и да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня, в сердце твоем». И внушай их детям твоим, и говори о них, сидя в доме твоем, и идя дорогою, и ложась, и вставая, и навяжи их в знак на руку твою, и дадут они повязку над глазами твоими, и напиши их на косяках дома твоего, и на воротах твоих. Настолько Бог щепетилен. Казалось бы, зачем все это? Зачем все это? Ну, хорошо, мы согласимся, что детям нашим надо внушать это. А само слово, интересно, вот это «внушай детям» означает «напоминай», «повторяй» и «повторяй постоянно». Вот это слово имеет полноту этого значения. «Напоминай». Вы знаете, иногда мы сталкиваемся с такой ситуацией, когда и мы сами, когда были детьми, наверное, это можем и в себе видеть. Мы, когда родители говорим что-то ребенку, ребенок говорит: «Знаю». Сколько раз можно повторять? Дети наши раздражаются. Бывает такое? Бывает. Вы знаете, и мы, взрослые, порой раздражаемся. Я так допускаю. Когда выходит проповедник и говорит на какую-то тему нам знакомую, может быть, кто-то думает: «Ну сколько можно говорить об одном и том же? Да мы же это знаем уже». Это избитая тема, но сколько можно? Хочется, как афиняне, послушать что-то новое, что-то особенное, а здесь старая песня. Вспоминаю песню в связи с этим. «О, весть чудная, вечно новая, про Спасителя любовь». Это весть, о которой можно говорить всегда. И вот эта весть о значимости заповедей и постановлений Божьих в нашей жизни, это хоть и избитая тема, но очень важная тема, и мы к ней должны возвращаться. И сегодня мы об этом говорим, потому что Господь положил в плане своем нам напомнить об этом. И Он говорит: «Внушай их детям твоим все это». И как? «Сидя в доме твоем». Когда ты приходишь домой, за столом, где бы ты ни находился, говори, напоминай. Если ты видишь, что дети твои как-то раздражаются этой темой, может быть, помолчи, но своим поведением, примером покажи, что ты реализуешь эти законы, эти постановления, они в тебе. И скажи просто: «Сынок, дочка, делай так, как я». Вы знаете, наши дети ведь грешники, и они великие грешники, и естественно, что их некоторые вещи раздражают, напоминания их раздражают, они все знают. Но когда Господь говорит, Он говорит о сердце, да? Дорогие друзья, помните, мы прочитали: «И да будут слова сии, которые заповедую тебе сегодня, в сердце твоем». Вот в этом-то и беда, что у многих заповеди, они в голове, они в памяти, а в сердце пусто, а в сердце нет. Вы знаете, в советские времена в наших церквах было очень много предателей, и даже среди руководства. Когда какие-то межцерковные служители, так называемые, имели партийные билеты, они учились, изучали Слово Божие, они учились проповедовать, они проповедовали так, что бабушки плакали. А это были волки в овечьих шкурах. Это люди, которые проповедовали Слово Божие, от головы своей, но в сердце они были противниками дела Божия. И они притворялись, чтобы увлечь, чтобы авторитетом своим потом разломать дело Божие, церковь Божию, то, что Господь созиждет, разрушить. Это было, это история. Поэтому не все то, что в нашей голове, оно хорошо. Господь хочет, и Он заботится о том, чтобы в сердце наше спускалось наше знание, и чтобы мы практиковали заповеди нашего Господа. А для этого нужно применять в жизни своей. «Внушай, сидя, идя дорогой, ложась и вставая». Как прекрасно, дорогие друзья, собираться домом, всей семьей, когда мы оставили всю свою суету, работу вокруг каких-то книг христианских, Слова Божия, и, может быть, в игровой какой-то форме с детьми, в понятной форме для них, для их восприятия легкого, обсуждать какие-то вопросы, обсуждать вопросы и так, как будто бы быть задействованными вот в той ситуации, которую вы прочитали. Как прекрасно жить Словом Божиим. И Господь нас подталкивает к этому. И это не только лишь родительское право и ответственность, и обязанность, но и бабушек также, и дедушек, если у вас есть такая возможность. Господь хочет, чтобы и вы, дорогие, делали это. В этом ваша задача. Пусть Господь в этом благословит. И Господь говорит интересные слова. «Навяжи их в знак на руку твою». Я посмотрел вот это слово «знак», которое переводится как «знамение», «указание». Что это было у евреев, я не знаю, мне интересно, но я вполне понимаю такую ситуацию, когда израильтянин что-то мог делать, вдруг ему в глаза бросался вот этот знак знамения, «а ведь ты из народа Божьего, ну-ка убери руку, это не твое». Вот это вот постоянное напоминание. Вы знаете, друзья, мы иногда пишем что-то вот на руке, чтобы вот не забыть, вот память наша ограничена, кто-то уже страдает этим. И мы делаем вот эти знаки. Это не письмена на руках. Это не те наколки, которые сегодня так популярны и страшны даже у девочек, у девушек. Мир настолько перевернулся. Но вот эти знаки мы иногда знаем, и мы знаем, как это полезно. Как это нас вдруг... Перед сном мы видим и возвращаемся, да, делать то или взять то, чтобы решить проблему завтрашнего дня. А если бы не этот знак, мы бы оказались в стыде, может быть. Так вот, Господь говорит вот о каких-то знаках, которые должны были быть на руках у израильского народа. Интересно, я посмотрел, то же самое слово используется сегодня, мы вспоминали Каина и Авеля. Каину был дан знак, вот это же самое слово употребляется, знак, какое-то указание, знамение, чтобы никто, встретившись с ним, не убил его. Что это было, я не имею ответа, поэтому просто вот как бы параллельная мысль. Знак, который является знамением и указанием, и говорит о принадлежности, видимо, к народу Божьему. «И да будут они повязкой над глазами твоими». Все это очень чудесно. «И напиши их на косяках дома твоего и на воротах твоих». Дорогие друзья, наши дома, чем они порой бывают исписаны? И какие формы, и какие изображения там? Вы знаете, в некоторых христианских домах до сих пор еще висят идолы, я скажу так. Не знаю, что они там делают, но я вспоминаю один такой случай, который произошел с одной сестрой, над которой была... совершена молитва, и не один раз по причине ее болезни. И когда с сестрой беседовали, братья, я как-то там был рядом немножко с братьями, меня пригласили, я был еще молодой достаточно. Вот. И вы знаете, один из очередных моментов, вдруг у сестры открываются глаза, как откровение. Братья спрашивают, что у тебя есть дома, какое-то заклятое, может быть, что-то есть, почему препятствие, почему нет ответа. И мы делаем с своей стороны все, что можем, и сейчас подсказываем, проверь, что у тебя дома. Она пришла домой именно с этой целью, найти дома что-то, может быть, заклятое, что-то небожие, непотребное, и она находит. Она находит книжки, она находит какие-то изображения. Она раньше, оказывается, занималась оккультными вещами. И эти книжки лежали наряду с духовными, христианскими книгами. Она относилась к этому вполне так спокойно. А это было некоторой проблемой. Как только она это удалила, она засвидетельствовала об этом братьям, была совершена очередная такая же молитва. И вопрос был разрешен. Дорогие друзья, когда приходит к нам в дом... гости, соседи, какое впечатление остается у них от того, что они пришли в наш дом? Вы знаете, некоторые стесняются своей христианской принадлежности к стыду. Некоторые пытаются как-то минимизировать вот свою духовность и принадлежность к христианству и как-то опустить все то, что может как-то это подчеркивать. Дорогие друзья, Христос сказал, что я постыжусь тех, да? Если кто постыдится имени моего, я постыжусь. Вот в явлении ангела перед отцом, дорогие друзья, мы не должны стыдиться. Мы, наоборот, должны весь наш дом посвятить Господу. И это должно быть даже в текстах Священного Писания. Мне нравится, когда я прихожу в дом и вижу текст, а мой дом, я и дом, мы будем служить Господу. Самое первое, что? То есть чувствуется, что здесь хозяин кто? Господь. И все, что здесь делается, оно делается для Него. А иногда можно встречать какие-то картины непотребные, а иногда можно еще что-то. Дорогие друзья, эти вопросы мы сейчас поднимаем для того, чтобы просто мы задумались, оглянулись, посмотрели, что в наших домах. Навяжи их в знак на руку твою, что заповеди, слова Божьи, и да будут они повязкою над глазами твоими, и напиши их на косяках дома твоего, на тех наличниках, другими словами, которые у нас в домах наших, и на воротах твоих, когда ты выходишь из дома, пусть эти слова Божьи. Сегодня многие, называющие себя христианами, прибегают к каким-то непонятным символикам, и видишь, там что-то непонятное, что там, какие-то знамения, какие-то берега и так далее, и так далее. Что это такое? Откуда это? И имеет ли это право быть в доме христианина? Да нет. А что должно быть в доме христианина? Заповеди Божьи. Потому что Господь охраняет, а не что-то непонятное, людьми придуманное, и, если говорить дальше, конкретно, может быть, глубже, оккультное, что устраивает врага и совершенно не оберегает нас от каких-то происков, а наоборот, может быть, позволяют ему действовать в нашей жизни. И вот мы переходим еще к одному месту, это 8 уже глава книги Второзакония, первый стих. «Все заповеди, которые я заповедую вам сегодня, старайтесь исполнять». Первое место мы прочитали «храни заповеди». Во втором месте мы прочитали «соблюдай заповеди». А вот в этом месте, как бы по нарастающей, «соблюдай заповеди и старайся их исполнять». Вы знаете, недостаточно хранить, как мы говорили, только в голове, в памяти. Надо опускать, надо соблюдать. А соблюдать очень часто тяжело, и очень часто мы видим, как плоть наша берет свое, и мы отступаем. И Господь как бы третьим шагом говорит, старайся исполнять, прилагай все усилия, старайся исполнять. Вы знаете, дорогие друзья, оказывается, заповеди и постановления Божие – это величайшее благо для нас. Именно этого боятся люди. Когда свидетельствуешь о Христе, они говорят, все понятно, но это ж мне надо бросить грех, мне нужно вернуться в семью, мне нужно исправить то-то, мне нужно поменять работу, потому что на этой работе без черных списков и второй бухгалтерии и так далее невозможно, здесь все на лжи, все на обмане, надо менять. Я говорю, и мы говорим, да, надо менять. Надо менять, альтернативы нет. Господь это не поощряет. Сейчас вы это делаете. Вы знаете, очень многие люди жалуются на своих мужей, избивают некоторых христианок наших. Это герои веры, сестры, которые страдают и не сдаются, и не отвечают тем же. И приходится иногда утешать таких сестер и говорить, друзья мои, вот ваш муж, он делает свойственное его природе. Он грешник, он просто не может другой, по-другому не может поступать. Вы не добьетесь от него чего-то хорошего к себе до тех пор, пока он не родится свыше. Вы должны сочувствовать ему. Вы подняты на высоту, Господь дал вам увидеть мир в ином свете, как мы слышали. Мир преобразился перед вами, а у него еще все в темноте. И он делает то, что ему свойственно. И не надо удивляться этому. Надо констатировать этот факт и понимать, что он еще далек от Бога, и просто молиться, молиться и жить так, чтобы его приобрести. Может быть, меньше говорить, а может быть, вообще ничего о Боге не говорить, а жить жизнью Божьей, исполнением заповедей Божьих. И вот в этом смысле законы Божьи нужны нам. Нужны нам, чтобы нам содержать в чистоте и святости свои сосуды, чтобы нам правильно поступать, чтобы муж, тот же самый неверующий, не мог сказать лицемерка, допустим, да? Притворяешься, ты играешь в христианство. Это очень сильно заметно. Друзья мои, Я сегодня скажу, у меня есть внучка трехлетняя, ее сегодня здесь нет. Казалось бы, 3 года, что? Мы едем в машине. Мы едем в машине, и эта девочка, которую воспитывают в христианском духе. Мы едем, и она говорит: «Папа, а почему ты проехал на красный свет?» Ба, на тебе, инструктор сидит. Она ля-ля с братиком разговаривает, она все видит. Она все видит. Наше христианство проявляется в исполнении дорожных знаков, как мы себя ведем на дороге. И вы знаете, я сам слышал, когда дедушка вез их, и вот они сидят сзади, а почему дедушка не уступил дорогу? И говорит, вы знаете, как пророчится, вот так вот, знаете, сухо, конкретно, внятно, без шепелявости. И я: Господи, прости. Вы знаете, наши дети это замечают, взрослые тем более, мужья неверующие или жены неверующие, если ты брат христианин, замечают. У нас фальшь, эта фальшь никого не устраивает. Вы знаете, мужчины, это люди такого характера, если они приходят к Богу, то они приходят конкретно к Богу. Их не увлечь какими-то там вот историями, чувствами, там слезами и так далее. Они должны это осознать, они должны проникнуться. Они всегда приходят позже своих жен, как правило, есть и исключения. Но этот человек, если он пришел к Богу, то он дважды герой, чем его жена. Понимаете, да, о чем речь? И вот для того, чтобы им прийти к Богу, чтобы нашим детям прийти к Богу, нам нужно быть всегда настороже. И заповеди, которые Бог оставил нам, и постановления, они нужны нам. Они нужны нам для того, чтобы с Богом взаимоотношения правильные у нас выстраивались, и нам иметь это благословение, и иметь то, о чем говорил Бог, дабы хорошо мне было и нам всем. Это нужно и для свидетельства, и это в большей степени. Вы знаете, дорогие друзья, я верю, что есть здесь отцы и матери, которые в своей жизни задаются целью такой, быть для своих детей проповедниками. Вы знаете, не зря вот говорится, что семья – это церковь в миниатюре, где папа – пресвитер, мама – диакон, и дети – это члены церкви. И вы знаете, я в своей семье часто очень в такой игровой церковно-христианской форме проводил какие-то разбирательства. Я говорил: так, дети, все на членское собрание. И все на членское собрание семейное. Я пресвитер, жена моя как помощница, диакон, и вот дети. И мы обсуждаем вопросы. И мы порой обсуждаем вопросы, или вернее обсуждали. Сейчас мы этим уже не занимаемся, потому что дети выросли. И я как-то благодарю Богу, уже как-то я передал Богу их. Я как бы не столь уже, не в той степени на них могу влиять. И что-то, как будто бы что-то передал, может быть, все, не все, но Господь знает. Но как-то больше спокойства сейчас, может быть, ложное это спокойство, чем раньше. Но раньше мы даже обсуждали поведение какого-то из своих детей, их братьев, сестер. Я помню, дорогие друзья, меня судили. Когда я был маленьким, я вам расскажу этот урок, который на всю жизнь для меня был и повлиял на меня. Я украл одну зефирину с полной коробки. Это в семье, где было много детей, папа, мама, и больше никого не было. И вот мы садимся за ужин, мама там или папа открывают коробочку, зефирина нет, а их там должно быть 9 штук быть, по-моему, да, Люба? Ну, где-то так, неважно. Короче, одной нет. Папа начинает разбирательство. Кто? Все молчат. Ну, а у меня по природе сразу раскраска на лице, сразу видно, кто. Но я говорю, не я. Я весь красный, но не я. Никто не знает, значит, не я. Вы знаете, я благодарен Богу за ту мудрость, которую Бог дал отцу без какой-то, без гнева, без спешки, неторопливо, размеренно, чтобы все поняли, даже дети. Так, папа говорит: так, кто у нас хорошо рисует? Ага, у нас сестра старшая меня, Надя. Так, напиши, приготовь вот тот, кого мы найдем, мы напишем, он вор. И пусть он с этим ходит. Ну, раз он вор, ну, он уже вор, вот на него повесит. И, короче, разбирательство закончилось тем, что я покаялся, я сказал «я». Это было уже покаяние, Зефирина нет, вернуть невозможно никак. А папа еще сказал, вот тот, кто признается, получит еще вторую. Вторую получит. То есть он как-то поощрял к тому, чтобы ребенок научился каяться и научился понятию взаимоотношений с Богом. Если ты с Богом искренне, и Он искренне с тобой. Бог с чистым поступает чисто, а с лукавым по лукавству. Чем больше ты будешь лукавить и лицемерить, тем больше ты будешь получать. А Бог любящий, Он кого любит, того и наказывает, и ты будешь наказан. Зачем тебе это? Но как только ты осознаешь, Он благодать изольет, и перстень, помните, блудный сын, лучшую одежду, перстень, все. А тот, как, папа, старший сын, как я был при тебе, ничего не имел, а ты этого кто? Вот такой наш Господь, это Его право, это Его такие законы. И мой папа сказал, ну вот, получит вторую. И я думаю, что он уже догадывался, кто, но он хотел, чтобы это было из моего сердца, чтобы это было без нажима признанием. И в конце концов, вы знаете, я покаялся, мне попала вторая Зефирина, но она в рот не шла. Скажу честно, не шла. Я, наверное, ее потом как-то съел, как я, или поделился, я не помню. Но у меня эта Зефирина камнем была. Она не шла. Я понимал, что я не заслужил этого. И многое что в моей семье, в семье моих родителей происходило на этой игровой площадке. И нам все это было очень понятно. Папа откладывал все свои дела и занимался семьей. Что-то я унаследовал от него, но, дорогие друзья, я это рассказываю как опыт свой, и хочу, чтобы мы это практиковали в своих семьях. Чтобы наши дети видели в нас. Было время, когда мои дети увлекались нехорошей музыкой, псевдо-христианской рок-музыкой, и она как-то звучала очень часто. Для меня это было очень больно, скажу. Я понимал, что этот суррогат лезет в церковь и в мою семью теперь тоже. Он разрушает основы. Ничего христианского здесь нет. По определению, рок христианский быть не может. Рок, он имеет корни от тьмы, из бездны он пришел. И вдруг это под видом такой личины святости приходит к нам, и наши слушают и участвуют. Я думаю, Господи, они же на этом воспитывают. Вы знаете, пришел я как-то в один ларек, в который хожу часто, когда у меня что-то с сантехникой, со смесителями. Прихожу, там старый человек, уже лет 60, больше, наверное. Он постоянно работает. И вот однажды я захожу к нему, и вы знаете, буги-буги, вот эти вот тяжелый рок. Я к нему без... Я забыл, что, зачем я пришел. Говорю, дорогой земляк, что ты слушаешь? Это ж разрушающая музыка, ее даже музыкой нельзя назвать. Вы знаете, что он мне ответил? Чем взрощен, то и слушаю. Чем взрощен, то и слушаю. На чем вырос, то и слушаю. И вот такое вот мне слухо, у меня такое впечатление сложилось, что вот он говорит каждому, кто ему этот вопрос задает, ему уже надоело отвечать. И он типа того, чем взрощен, то и слушаю. Печально. Я говорю о законе, я говорю о принципе. Чем дети наши взращиваются нашими же руками, в семьях наших, тем они и будут. Что они едят, то они и будут из себя представлять. Что мы едим, то и мы будем из себя представлять. И мы детей своих не обманем. Если мы только христиане воскресные, здесь мы христиане, а пришли домой, там мы непонятно кто. Вспоминаю один пример тоже. Один служитель встречается с молодым человеком. Этот молодой человек, сын великого проповедника-миссионера, и этот брат, будучи другом отцу его, говорит, слушай, сын, ты позоришь своего отца. Ну как ты? Ну ты, ну слушай, иди к Богу, оставляй этот путь погибельным, которым ты идешь. А сын говорит, я никогда не буду таким, отец. Отец там за кафедрой один, а дома другой. Все. Как сломать, как разоружить, как эту скалу разбить? Посеяно уже много, посеяно очень много. Иногда смотришь, дети где-то лукавят или обманывают, а когда знакомишься с родителями, понимаешь, вот откуда вьется веревочка. Дорогие родители, я, моя жена, да будем мы в страхе Божьем перед нашими детьми и в ответственности перед Богом за них. Вы знаете, очень легко сказать, когда вот перед кафедрой здесь мы стоим, как родители, и приносим своих детей для того, чтобы благословить. Я благодарю Бога за мудрость нашего пресвитера, который говорит и когда переводит ударение на родителей, что на вас ответственность. Не просто читать это Евангелие, а всей своей жизнью. И для меня, вы знаете, несколько сложная ситуация. Иногда приходят и неверующие люди, но понимают, что к Богу надо принести. Они сами еще не с Богом. Думаю, насколько им сложно. Они сейчас отвечают «да». Я думаю, Господь как-то не взыщет с них, потому что кому много открыто, с того много взыщется, да? Но насколько сложнее, насколько легче нам, детям Божьим, если мы знаем истину, заповеди Божьи и постановления, которые даны нам Богом для того, чтобы нам хорошо было, и мы должны их передать нашим детям, насколько это ответственно. И да благословит нас в этом Господь, чтобы мы хранили, чтобы мы соблюдали, и чтобы мы старались соблюдать, чего бы то ни стоило. Перед нашими детьми, перед нашими соседями, перед нашими сотрудниками, перед Богом прежде всего. Да благословит нас в этом Господь. Аминь.